Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии. Сегодня здесь вместе со мной и с вами эту часть Светлого вечера в ближайший час проводит Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Алексей.
Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Сначала я думал, что, когда я узнал, что вы к нам придете, что это региональное подразделение проекта «Милосердие», который уже много лет реализовывается совместно с Русской Православной Церковью, совместно с синодальным отделом по благотворительности. И о проектах «Милосердия» мы очень часто здесь рассказываем. Не только мы, но и многие наши коллеги из других средств массовой информации. Но выясняется, что Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердия» — это совершенно отдельная история, просто одноименная «Милосердию московскому». Верно все?
Да, но в каком-то смысле мы ведь... Наша деятельность тесно связана с деятельностью Русской Православной Церкви. Мы взаимодействуем с Тобольской Тюменской епархией и развиваем те формы работы и направления, которые и здесь службой милосердия также развиваются.
Интересно, что мы вас представляем как Центр развития социальных проектов, в который раз произношу я эту фразу, а не как благотворительный фонд. Соответственно, в чем разница?
А у нас организационно-правовая форма — автономная некоммерческая организация.
Угу. Ну, это для непосвященных можно пояснить.
Некоммерческая организация, да, такая вот организационно-правовая форма. Но когда мы создавали, для нас она была более удобна для того, чтобы взаимодействовать с органами государственной власти, войти в реестр поставщиков социальных услуг, вот, что мы и сделали, и при поддержке государства развиваем свою деятельность.
Да, это действительно важно, действительно, это очень важная история, потому что, особенно на региональном уровне, как мне кажется, взаимодействие с органами государственной власти, оно в данном случае в каких-то вещах является ключевым, потому что без поддержки и без партнерства вот такого, в общем-то, сделать, наверное, достаточно сложно что-либо. С чем вы занимаетесь, из чего все началось? Вот у меня есть небольшая справочка, где перечислены ваши проекты. Их очень много. Я думаю, что сейчас нет смысла их называть мне. Думаю, что Андрей это сделает в течение программы, когда мы будем разбирать все, что есть. Я только, может быть, некоторые расскажу. Это пункт обогрева бездомных. Проект «Вместе с добром», добровольческое движение, соответственно, волонтеры. «Шаг в новую жизнь», реабилитация зависимых. И многое-многое другое. Сейчас мы будем это все обсуждать. С чего началось? Я так понимаю, что вы по своей основной деятельности врач-нарколог.
Да, я врач, психиатр, психиатр-нарколог. Но я давно работаю, я длительное время работал в отделе по социальному служению Тобольской Тюменской епархии, руководил отделом Тюменского благочиния. Ну, это вот как...
Городской.
И все те формы работы, которые, мы сейчас развиваем, я и тогда развивал, да, то есть те проекты, которые были, может быть, вот в перечне, которые вы сейчас перечисляли, это новые, да, то есть вот мы 2 года назад, я создал вот эту автономную некоммерческую организацию, и вошли мы в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, заявили вид деятельности — это оказание помощи бездомным освободившимся из мест лишения свободы, и нас Департамент социального развития поддержал, и вы предоставили нам безвозмездное пользование помещения, мы создали Центр помощи милосердия. Да, то есть у нас изначально было заявлено 96 человек, это те люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в том числе бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы. И первоначально тот формат, который работы был, это мы создавались на базе бывшего государственного центра помощи бездомным. Нам передали эти помещения, и мы расширили деятельность, расширили, дополнительно ввели услуги, которые, ну, как бы повышали качество оказания помощи, и облекли их вот в такие проекты, да, то есть вот развитие добровольческого движения имени Евгения Боткина, мы сразу создали его в 2017 году, мы вот назвали такой проект «Вместе с добром». Вот. «Шаг в новую жизнь» — это проект по реабилитации зависимых. Ни для кого не секрет, то, что среди бездомных, которым мы оказываем помощь, есть люди, которые страдают зависимостью.
А про бездомных можно подробнее, наверное, поговорить в таком ключе. Мы в Москве, в Петербурге сталкиваемся с проблемой бездомных людей. Довольно часто к нам приходят люди, которые занимаются их реабилитацией. Я помню, как в 90-е годы у меня в подъезде жили, ну, если можно так сказать, назвать жили, но приходили ночевать человек по 10-15, не имеющих собственного дома. Они спали на лестничных клетках, в повалку, по несколько человек. Такой картины сейчас нет. Увидеть ее достаточно сложно. Более того, я относительно часто езжу по разным городам России, большим, маленьким, и у меня иногда складывается впечатление, что проблема бездомных — это проблема таких городов, как Москва, в первую очередь. Потому что многие сюда приезжают на заработки, теряют работу или их кидают банально. А они остаются вот в этом водовороте мегаполиса, не способные почему-то по разным причинам вернуться к себе домой. А мне иногда кажется, хотя, наверное, ошибаюсь, извините, такое длинное вступление, но это важно, что в других городах России проблема бездомных людей, она практически неизвестно, но я знаю, что я ошибаюсь. Я вот хочу как раз вас спросить на примере Тюмени. Кто бездомные в Тюмени? Много ли их? И как вы с ними взаимодействуете в целом?
Сейчас отвечу на ваш вопрос. Бездомные есть. Даже вот если мы, знаете, будем вспоминать слова Евангелия, где Господь говорит: «Нищих всегда имейте с собой». То есть и я так к чему говорю? К тому, что во все времена были люди, которые не могли вполне адаптироваться к той социальной среде, которая, ну, была принята в том обществе, в котором они жили, в то время, в которое они жили. Вот. И они были, есть и будут всегда. И мы, как христиане, призваны участвовать в их жизни, помогать. Да? То есть я был голоден, вы накормили меня. Вот, поэтому мы... Я тоже небольшое такое вступление, чтобы понять, какая мотивация у нас, почему мы включаемся в эту работу. И они есть...
Знаете, я всегда думал, что мотивация понятна, но в какой-то момент столкнулся с тем, что люди зачастую действительно не очень хорошо себе представляют, зачем нужно кому-то помогать. Бездомным, больным детям. Лучше от них отгородиться ширмой, как говорят мне некоторые, и не видеть их. Проблема не исчезнет, но хотя бы мне будет психологически спокойнее. Я слышал такие версии, я думаю, что вы тоже слышали такие мнения.
Да, конечно, это то же самое, как на гнойник лейкопластырь налепить и ничего не делать. Нарыв будет распространяться, и до поры до времени вроде как все нормально, статус-кво сохраняется. Вот, бездомные есть. Вот у нас в зимний период, вот в эту зиму у нас было до 140 человек. Одновременно для нас это была большая нагрузка, если вот сравнивать государственный центр, когда был, там у них было 70 с лишним человек, ну вот обычно. Вот, с чем это связано? Ну, может быть, еще мы дополнительно открыли пункт обогрева бездомных, у нас через это мы расширили, еще дополнительное отделение открыли. Я иногда, ну, там анализирую ситуацию, думаю, может быть, это связано с какими-то процессами, которые сейчас в обществе происходят, да, что кто-то... Вот. Что они из себя представляют? Очень часто это люди, ну вот сейчас по группам разделим. Есть люди, которые в свое время, в 90-е годы, выпали из социальной, такой вот нормативного социального окружения и жили, ну, как придется, чем придется. Вот, соответственно, документы они не восстанавливали, у него был когда-то советский паспорт, российского паспорта никогда не было. Вот таких у меня товарищей сейчас 20 с лишним человек.
Вот. Неужели они выжили и дожили, если вы говорите, 90-е годы, до 2020-го?
Так вот я вам сейчас даже расскажу более того ситуацию, которая у нас недавно произошла. Один мужчина к нам обратился в центр в прошлом году. Начали с ним заниматься по восстановлению документов. У него как, ну, вот не было российского паспорта, был когда-то советский паспорт. Начали изучать его историю, нашли родственников, и выяснилось, что в 90-е годы он ушел из семьи на фоне всех вот тех процессов, которые происходили. Вот, я не знаю, там вывести из-под удара семью или еще что-то, но он пропал. И вот он всплыл сейчас у нас. Жил он, ну, история такая, вот, ну, считайте, сколько лет-то, вот.
Ну, уже так, больше 20, получается, если это не конец 90-х.
Конечно, но...
А жил он в Тюмени до того?
Но он жил в разных местах.
Нет, семья у него откуда он
Нет,
ушел?
Нет, это вообще где-то центральная Россия. Ага. Я не буду говорить город, ну, просто, чтобы
не
это...
Не надо.
Вот, ну, то есть это не рядом с Тюменью. Так его родственники его уже похоронили.
Логично.
Причем не просто похоронили, что его давно нет.
Еще кинотав поставили.
Нет, они опознали труп.
Да, даже так.
Да, то есть, ну, видимо, там какая-то была ситуация, им показали чей-то труп, они опознали его как его, и его похоронили.
И на могилу ходили, цветочки сажали.
Я вот этих подробностей, честно говоря, не знаю, даже как это у них все было, но когда мы нашли родственников и объявили, что вот их близкий жив, нам не сразу поверили, не сразу пошли на контакт, но потом, когда они уже и с ним пообщались, поняли, что он — это он, и вот такое счастливая встреча у нас состоялась.
А чем он жил?
Живут разными же заработками.
Вот этот человек конкретный.
Где-то на даче подработать, что-то мастерить. Ну, то есть вот они вот так вот живут.
То есть он не сидел эти годы, что важно, он не сидел в местах решения слова.
Если бы он сидел, он бы всплыл как личность.
А, ну, тоже логично.
То есть здесь как бы...
То есть он просто вот таким образом подрабатывал какими-то шабашками, переезжая с места на место, и всплыл у вас в Тюмени.
Да.
А он с радостью вернулся в семью, и семья его приняла?
Семья его приняла. Это было, ну, определенное время занял процесс восстановления отношений. Они между собой разговаривали, общались, не сразу пошли на контакт, как я уже говорил. Вот, но сейчас восстановили отношения, и маме 80 лет, вот она счастлива, что обрела снова живого сына, которого уже когда-то похоронила. Это вот часть нашей работы. То есть одна из задач наших – это когда мы выявляем людей, которые к нам обращаются, стараемся находить родственников. Бывают ситуации, когда сами обратившиеся к нам, они не хотят, чтобы мы искали родственников по разным причинам. Ну, например, им неудобно перед своими детьми, да, что они где-то там были, там еще что-то. Вот. Здесь я не нарушаю их волю. То есть я стараюсь уговорить все, но как-то волю не нарушаю.
А что вы можете в таком случае сделать?
В каком смысле, что сделать?
Ну, если человек не хочет к родственникам, какой у него выход?
А, какой дальнейший жизненный маршрут?
Ну, да.
Но восстанавливаем документы, оформляем инвалидность и оформляем в дом-интернат.
Угу.
То есть примерно такое, потому что, ну, вот те, которые вот с 90-х, это люди в основном возрастные, с хроническими сопутствующими заболеваниями. И,
но если они с 90-х, получается, что человек не все время на улице-то жил. Выжить на улице 20 лет невозможно. И статистика говорит о том, что там дольше нескольких месяцев люди часто не живут. То есть он какими-то заработками где-то жил, была какая-то крыша над головой. Вот это бродяжничество не от помойки к помойке, не от железнодорожных путей к железнодорожным путям, а от города к городу, там... Какое-то жилье было, ну, вот тут скорее это такое.
Конечно, то есть у них же по-разному, там с кем-то пожили, разошлись, там, умерли, там. Бывает же, вот, знаете, такая широкая тема, гражданский брак. Вот аргумент против гражданского брака.
Юридически явно.
Юридически, да.
Вот то, о чем вы хотите
сказать. Вот недавно вот у меня была ситуация, мужчина жил с женщиной, любили друг друга, но она умерла. А жил в ее квартире.
И все, пришли ее наследники.
Да, его выселили, он остался без крыши над головой, он сейчас живет у нас. А если бы они жили в законном браке, он бы как-то свои имущественные права мог защитить, и он хотя бы с крыши над головой был. То есть вот когда люди стараются себя защитить тем, что не соединяются узами брака, они себя в уязвимое положение в каком-то смысле ставят. Вот, ну вот как реальный пример. Это не единичный пример, такое бывает и достаточно часто. Вот, у нас есть женщина, ей сейчас за 70 уже лет, тоже она длительное время жила с мужчиной. Он умер, и все, и она осталась без крыши над головой. вот как бы за каждой такой историей, конечно, стоит какая-то непростая судьба, и наша задача помочь человеку не потерять какую-то веру в будущее, надежду. Вот, у нас есть специалисты по учебно-воспитательной работе, которые занимаются, психологи. Вот, и не просто наши подопечные ждут, когда мы оформим им документы, инвалидность и в дом-интернат, а мы выстраиваем с ними работу так, чтобы им интересно было жить здесь и сейчас, находясь у нас. Вот. Так вот.
Помимо бездомных, у вас же есть... Ну, мы начали от зависимостей. Да. И я понимаю, что немалая часть бездомных людей — это люди, подверженные каким-то тем или иным видам зависимости. И зачастую это сопутствовало их попаданию на улицу. Но есть еще и вполне уже, наверное, теряющие какие-то навыки социализации, раз обращаются за помощью. Но люди, страдающие от зависимостей, которым вы помогаете. Я правильно понимаю, что ваша специализация именно наркология?
Ну, одна из моих специальностей — я психиатр-нарколог, да. Зависимые есть. Зависимыми они становятся... То есть бывают, что они оказались на улице в силу своей зависимости, да, что родственники от них отказались. Бывает, они становятся зависимыми, когда они попали на улицу в силу каких-то трагических для себя обстоятельств. Но для нас разницы нет, здесь сейчас у них есть зависимость. И наша задача — им помочь от этой зависимости избавиться. И мы для этого в прошлом году написали на президентский грант проект «Вот шаг в новую жизнь», который вы упоминали, победили и реализовывали. Сейчас этот проект у нас уже без грантовой поддержки продолжается. У нас есть группа, которая работает. Понятно, что один из таких специфических симптомов зависимых от алкоголя – это отрицание болезни. И те, которые категорически отрицают и говорят, что у них нет проблем с алкоголем, понятно, что они в этом процессе не участвуют. Но стараемся как-то мотивировать от срыва к срыву, убеждать их, вот, что им это поможет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Чаще всего родственники обращаются, людей, которые страдают от алкоголизма.
Ну, у нас бездомные.
А, то у вас есть... только бездомные?
Не, мы, да, у нас, вот наш центр помощи «Милосердие» — это люди, которые не имеют места жительства. Они могут освободиться из места лишения свободы, тоже не, например, он отбывает в местах лишения свободы, готовится к освобождению, а идти ему некуда. И мы принимаем, когда он освобождается его.
А вы его начинаете вести еще в процессе его заключения? Вы знаете, что вы как-то переписываетесь, или у вас есть статистика из колонии, что такой-то человек скоро освободится, он из Тюменской области, вероятно, он приедет сюда, и идти ему некуда, вот конкретно этому Ивану Ивановичу?
Ну, у нас есть соглашение с УФСИН, мы взаимодействуем, нам направляют запросы, что вот такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то освобождается, готовы ли мы его принять. Ну, естественно, мы как бы не отказываем. Наша задача — оказать поддержку на этапе выхода. Конечно, одна из задач, вот я предлагал и предлагаю, я думаю, у нас это получится, чтобы те, кто готовится к освобождению, школа освобождающихся есть, чтобы нам как-то с ними контакт
устанавливать. А что это такое?
Ну, это те, кто готовится к освобождению.
А нет, это школа освобождающихся.
Школа, ну, их готовят.
Ну, по названию понятно, но...
Их готовят просто...
Там психологи работают.
Там у них определенная программа есть. Там
а это в любой российской колонии есть такая школа? Да,
вот насчет любой не знаю, но у нас точно есть.
Угу. Ну, это очень хорошо.
Но мне, да, я... Это, вообще, вот то, что сейчас внедряется в нашей системе, меня радует. Хотя бы есть за что зацепиться тем людям, которые готовятся к освобождению, отбывают в местах лишения свободы, что не все потеряно для них.
А какая самая большая сложность в работе с бывшими заключенными?
Самая большая сложность — это когда они еще не насиделись.
Бывает, что человек насиделся, а мы...
Ну, это условно, понимаете, это может немножко грубовато звучит.
Нет, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что вот так же, как кого-то там манит дорога, кого-то улица, есть же люди, которые профессиональные сидельцы, им, у них практически уже атрофировался навык жизни на свободе, они сидят от выхода до захода.
Тут, понимаете...
То есть наоборот.
Со стороны вообще неправильно было бы рассуждать на эту тему, потому что это всегда какая-то личная трагедия. Угу. И многие просто ставят на себя крест. Что вот я здесь сидел, ну и ладно, там, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму.
Это нормальный вот. Ход жизни.
Это, ну, не то, что для них это нормальный ход жизни, они просто перестали, ну, вот как-то пытаться вырваться из этого порочного круга. А есть такие, которые, ну, вот жили они вот этой воровской романтикой какое-то время, а потом наступает какой-то час икс, и они понимают, что, ну, это все ерунда, и надо что-то менять в жизни. И у нас есть такие серьезные примеры, когда люди отбывали в местах лишения свободы, имели серьезные 40 по серьезным статьям, и они кардинальным образом изменили свою жизнь. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что многие не верят в то, что изменения возможны. Они возможны, и мы в своей работе их видим. И потом эти люди становятся частью нашей команды, и они... помогают намного искреннее, чем те, которые пришли и не знают этой темы вообще. И получается, что вот он, например, сейчас изменил свою жизнь, тот, с кем он раньше отбывал, видит, что он изменил, и начинает тянуться, и через него подтягиваются другие, понимаете? И каждый вот так кого-то довырывает. Понимаете, такая вот круговая порука получается уже, но, как я говорю, из братвы в братство, да, то есть... Понимаете разницу?
Ну да, я понимаю.
Конечно. Вот. То есть и у нас есть люди, которые сейчас уже и на клиросе поют, и в монастыре находятся, там семьи создают. И никто не, даже, может быть, и не подумает, что они когда-то отбывали, потому что они кардинальным образом изменили свою жизнь. И это одна из наших задач. Иначе не было бы смысла этим заниматься, если бы мы не видели, ну, я не видел смысла, ну вот, что можно вернуть. Также и бездомных. Вот когда мы говорим о реабилитации. Реабилитация – это не накормить, а будь, переодеть и крышу предоставить. Реабилитация – это помочь изменить сознание, привычный стереотип мышления, поведения. И у бездомных это медленнее происходит. Вот который у нас вот есть опыт. Я в свое время создавал епархиальный реабилитационный центр, и мы там бездомные у нас тоже проходили реабилитацию. Здесь мы только вот у нас первый вот опыт здесь вот в центре милосердия, а до этого который опыт, 2,5 года он проходил реабилитацию, которую проходят у нас за полгода. Поняли, да? То есть
да.
Медленнее все происходит.
Медленнее, но...
Но выходит. И он сейчас живет, снимает квартиру, социализируется, работает. Понимаете? А до этого 15 лет жил на улице.
Ну, это, конечно, те сроки, которые вы называете, у меня в голове с трудом укладываются, что 15 лет
это
можно
жить на улице. Это реальная
история. Нет, наверное, единичные такие случаи. Они единичные, скорее всего, потому что вот ваши коллеги, которые здесь из московского милосердия сидели, у них тоже... Есть служба помощи бездомным, естественно. Мы обсуждали, сколько человек выживает на улице. Там они проводили достаточно шокирующие сведения о том, что навык социализации теряется в течение месяца примерно, когда человеку уже очень сложно вернуть назад к привычной жизни. Общий срок жизни на улице, он не превышает года, обычно сильно меньше.
Ну... Тут видите, как мнения специалистов разошлись, я же тоже опираюсь на реальные факты.
Естественно, вот. Так как я этим не занимаюсь, то мне грех не верить ни вам, ни вашим коллегам. Просто я тут привожу те данные, которые тоже которые где-то слышал. Вам, естественно, как профессионалу виднее.
Я для чего эти примеры привожу? Для того, чтобы сохранялась вера в то, что выход... возможен. Как вера у бездомного, потому что они ставят на себе крест И вот пока вот их расшевелишь, чтобы у них сердце открылось, они же как окончаневшие, они уже привыкли, что их пинают, к ним относятся непонятно как. Ну, я сейчас не к тому, чтобы кого-то в чем-то упрекнуть. Вот, они и сами порой себя так ведут. Вот. И вера у тех людей, которых мы призываем нам помогать. То есть мы же в любом случае, мы всегда... приглашаем к участию добровольцев, нам всегда нужны какие-то дополнительные вливания для того, чтобы нашу работу развивать. И вот эти факты, они такие ободряющие, на мой взгляд.
Вот. А бездомные люди же должны где-то жить.
Ну, у нас приют.
Да, вот про приют да. Подробней.
Ну, приют состоит из изолятора, санпропускник и жилые комнаты. Занимается с ними психолог, как я уже говорил, есть комната досуга, то есть у них есть определенный режим дня, правила внутреннего распорядка. Вот. В отношении каждого мы ведем какой-то план работы, планируем. Вот.
А речь идет про дом трудолюбия или это отдельный проект?
Это отдельный
проект. Отдельно. Хорошо, дом, тогда дом про дом трудолюбия мы отдельно поговорим. Пока про приют, но это через приют. Минуту у нас небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».
Светлый вечер. На радио «Вера».